Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это старший преподаватель Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы начинаем знакомить наших радиослушателей с творчеством Достоевского. И вот тема такая, которая действительно и мне тоже по душе она сегодня, это о великом инквизиторе тема из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Вот действительно, читаешь вот эту повесть в романе, можно сказать, повесть назвать ее, да? И возникает очень-очень много вопросов. Я надеюсь, что мы сегодня, как-то вот излагая эту тему, все-таки на какие-то вопросы ответим нашим радиослушателям, любителям творчества Достоевского. Не любить его невозможно. Мне кажется, настолько русский православный писатель. Тем более, нынешний год мы еще отмечаем и 200-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Это будет 11 ноября. Вот такая дата большая. Так что я думаю, что это будет интересно очень многим. Давайте начнем.
Да, и приступим мы к самому великому инквизитору, к легенде о великом инквизиторе. И постараемся прочитать, хотя с некоторыми, конечно, упущениями. Итак, мы с вами слышим разговор Ивана и Алёши Карамазовых. Иван говорит... «Знаешь, Алёша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму. И никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов, но я поэму эту выдумал и запомнил. Ты будешь первый мой слушатель. Поэма моя называется «Великий инквизитор». Действие у меня происходит в 16-м столетии. Он, то есть Христос, возжелал появиться хоть на мгновение к народу, к мучающемуся, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и в великолепных автодафе сжигали злых еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей, в том самом образе человеческом, в котором ходил 3 года между людьми 15 веков назад». Он снисходит на стогны жаркие южного города, как раз в котором всего лишь накануне в великолепном автодафе при многочисленном населении всей Севильи была сожжена кардиналом великим инквизитором разом целая сотня еретиков. Он появился тихо, незаметно, и вот все узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, он молча проходит среди них, с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Вот из толпы восклицает старик, слепой из детских лет, «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю». И вот, как бы чешуя, сходит с глаз его, и слепой его видит. Дети бросают пред ним цветы и вопиют ему «Осанна». «Это он», — повторяют все, — «это должен быть он». Он останавливается на паперти Сивильского собора в ту самую минуту, когда в храм вносят детский открытый белый гробик. В нем 7-летняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. «Он воскресит твое дитя!» — кричат плачущей матери. Она повергается к ногам его. «Если это ты, то воскреси, дитя мое!» — восклицает она. Он глядит со страданием, и уста его тихо произносят «Талифа куми». Девочка поднимается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазками кругом. В народе смятение, и вот в эту самую минуту проходит по площади сам кардинал Великий Инквизитор. Это 90-летний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел. Он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот такова его сила, и до того уже послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально склоняется головами до земли пред старцем-инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тюрьму и запирает в нее. Проходит день, настает ночь. Сам великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он останавливается при входе и долго всматривается в лицо его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты! Ты!» Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи! Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу, ты ли это, или только подобие его. Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков. И тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это?» «Да, ты, может быть, это знаешь». «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел?» «Нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, 1500 лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: «Хочу сделать вас свободными»? Но вот, ты теперь увидел этих свободных людей. Да, это дело нам дорого стоило, но мы докончили, наконец, это дело во имя твое. 15 веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Ибо теперь только стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком. Разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, но ты не послушал предупреждений. Ты отверг единственный путь, которым можно было бы устроить людей счастливыми. Но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать, и не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать? Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы искушал тебя. Так ли это, и можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в 3 вопросах, и что ты отверг? А между тем, если было когда-нибудь на земле совершено настоящее чудо, то это в тот день, в день этих 3 искушений. Именно в появлении этих 3 вопросов и заключалось чудо. Думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем 3 вопросам? Ибо в этих 3 вопросах совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человечества, и явлены 3 образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Реши же сам, кто был прав, ты или тот, который тогда вопрошал тебя. Вспомни 1 вопрос. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы. А видишь ли сии камни в этой ногой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что отымешь руку свою, и прекратятся им хлебы твои. Но ты не захотел лишить человека свободы, и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и победит тебя, и все пойдут за ним? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодное? Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели, вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя. Они отыщут нас тогда, найдут нас и возопьют к нам: накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небес, его не дали. Никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: лучше поработите нас, но накормите нас. Убедятся, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, и если за тобой во имя хлеба небесного пойдут тысячи, то что станется с миллионами существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Или тебе дороги лишь десятки тысяч сильных, а остальные миллионы слабых должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они будут считать нас за богов, за то, что мы согласились над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. В вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв хлебы, ты бы ответил на всеобщую тоску человеческую, пред кем преклониться. Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно. Столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека. Ты знал эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно. Знамя хлеба земного и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше. Вместо того, чтобы овладеть людской свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобой. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собой. Есть единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье, и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе, если хочешь узнать, сын ли ты Божий, то верь здесь вниз, ты отверг предложение и не бросился вниз. Ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог. Но люди-то, они-то боги. Неужели ты в самом деле мог допустить хоть на минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, и понадеялся, что, следуя тебе, человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хоть бы он 100 раз был бунтовщиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе «сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом. Но и тут ты судил о людях слишком высоко. Озрись и пойди посмотри на них, кого ты вознес до себя. Человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал. Может ли он исполнить то, что и ты? Уважай его менее и менее бы от него и потребовал, и это было бы ближе к любви, ибо была бы ноша его легче. Он слаб и подл. Неспокойство, смятение и несчастье — вот теперешний удел людей, после того, как ты столь претерпел за свободу их. Великий пророк твой в видении говорит, что видел всех участников первого воскресения, но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, а остальные? Чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучий? Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо, и что из сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Неужели мы не любили человечество, сознав его бессилие, облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? Рассердись! Я не хочу любви твоей, потому что и сам не люблю тебя. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей». Приняв мир и Порфиру Кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой, ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их? Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. У тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. У нас же все будут счастливы, и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей. Мы убедим их, что они станут свободными, когда откажутся от свободы своей и нам покорятся. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы берем у них, чтобы им же раздать. но воистину рады они будут тому, что получают его из рук наших, ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, сами хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни. Слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться. Мы дадим им тихое, смиренное счастье слабосильных существ, какими они и созданы. Мы докажем им, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин. Но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы их заставим работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. Мы разрешим им и грех, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения. Наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить их с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей, все судя по их послушанию, и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести все понесут они нам, и мы все разрешим. И они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ. Тихо умрут они, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесной и вечной. Ибо если бы было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которую ты благословил людей. И я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных жаждой восполнить число. Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь, это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что ты пришел нам мешать. Ибо если бы кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хоть бы горькое и страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда», и выпускает его на темные стогна града. Пленник уходит. После спора Алёши и Ивана, Иван продолжает и, заканчивая разговор, говорит: «Я, брат, уезжая, думал, что имею на всем свете хоть тебя, с неожиданным чувством, — проговорил вдруг Иван. «А теперь вижу, что и в твоем сердце мне нет места, мой милый отшельник. От формулы «все позволено» я не отрекусь. Ну и что же? За это ты от меня отречешься? Да, да». Алеша встал, подошел к нему и молча тихо поцеловал его в губы. «Литературное воровство! — вскричал Иван, переходя вдруг в какой-то восторг. — Это ты украл из моей поэмы. Спасибо, однако. Вставай, Алеша, идем. Пора и мне, и тебе».
Это было изложение вот той самой вставки в роман «Братьев Карамазов», который называется «Великий инквизитор». Мы познакомили наших радиослушателей с тем, чтобы они знали, о чем пойдет речь, да, далее. Так, Сергей Владимирович?
Да. Но в целом, конечно, если говорить очень коротко, существует много толкований и бесед на легенду о Великом Инквизиторе, но мы, как православные люди, безусловно, понимаем, что нам оставлено пророчество. И пророчество о конце мира. И удивительным образом наиболее ярко из всех писателей Федор Михайлович нарисовал нам не просто конец мира, но личность Антихриста. Ведь то, что говорит Великий Инквизитор, то согласие на те три искушения сатаны, которые тот предлагал Христу в пустыне, он принимает и на этих искушениях и строит тот всеобщий глобальный будущий мир полного, тотального рабства, несвободы, но и при этом комфорта, пищи, самоуспокоенности, детского инфантильного счастья, податливости легким эмоциям и безнаказанности и оправдания любого греха, где то даже есть... грех нормализован и нет порока, потому что действительно все позволено.
То есть великий инквизитор – это антихрист?
По существу это художественный образ, который собой являет не просто антихриста, а в точностях изображает личность его. Не просто некую фигуру, такую абстрактную, но наиболее тонко и очень живо представляет нам характер его, что он разумно, как человек, казалось бы, верующий, хотя в чем его вера, это хороший вопрос, он добровольно, да, принимается за то, чтобы принять все искушения дьявола и построить на них вот будущий счастливый мир для грешного, падшего человечества, которое, как он и говорит, не способно к тому великому дару, который Христос, в целом Бог, дал ему. Ведь вообще, по существу, инквизитор обвиняет Бога в том, что мир не удался, что люди, они сотворены слабыми, и они не способны исполнить те идеалы, которые Христос им оставляет после себя.
Это так говорит,
так говорит великий инквизитор, антихрист, да. И он исправляет эту неудачу Бога, как ему кажется, создавая мир, в котором хотя бы здесь, временно на земле, но перед смертью эти слабые люди хотя бы здесь будут счастливы. Потому что в чем смысл, если они будут мучиться и здесь, и уйдя в ничто, как он говорит, и там не обретут ничего. Лучше вот дать им что-то, чем позволить мучиться в той свободе, которую оставил им Христос. Это такой поверхностный и самый очевидный взгляд на эту легенду. Конечно, погружаясь в тонкости, мы должны сказать, что для того, чтобы интерпретировать эту легенду, нужно, конечно, читать весь роман от начала и до конца, проникая во все ходы и образы. Вообще говоря о Великом Инквизиторе, наверное, мы можем позволить себе сказать, что он здесь рисует его как соблазнителя. И вообще во всем романе мы видим некоторые образы умыканий невест, поддавшихся на ложный образ жениха. Например, Аделаида воспринимает Федора Павловича как критически настроенного против неправильно состояние общества и человечества, стремящегося изменить порядок вещей, а София его воспринимает как спасителя и благодетеля. То есть, например,
да, это отца, да, имеется в виду.
Да, приписывают ему черты Христа. Затем Митя произносит декламации из Элевсинского праздника, чья завязка в истории о похищенной Аидом невесте. Опять-таки, видите. Затем Достоевский вплетает в ткань поэмы Ивана цитата из пушкинского «Каменного гостя», где Дон Гуан посягает на якобы оставленную мертвым супругу. Он убеждается, что она все равно находится под защитой и охраной мужа. Грушенька уедет от Мити к подменному жениху, с которым будет скука, а пир начнется только с приездом Мити. То есть, видите, такая россыпь образа ложного жениха, умыкания невесты и соблазнителя представлено в романе. И поэтому мы можем заключить, что великий инквизитор — это прежде всего соблазнитель. Но он соблазнитель в гораздо более буквальном смысле, чем он понимается. Ведь мы с вами помним, что Христос, согласно Евангелию, это жених церкви и в целом жених человечества. А великий инквизитор — это тот же Аид или Дон Гуан или Федор Павлович. Он соблазнитель церкви и человечества. Хотя, казалось бы, они враги и соперники друг другу, великий инквизитор и Христос, но они все же достаточно близки друг к другу, потому что они претендуют ведь на любовь одной и той же женщины. Это женщина — церковь или человечество. Великий инквизитор ведь и буквально ведет себя как соперник в любовном романе. Когда он говорит, например, Христу фразу «они будут прижиматься к нам, как птенцы к наседке», это ведь пересказ плача Христа над Иерусалимом, который мы читаем в Евангелии. Помните, Христос плачет: «Иерусалим, Иерусалим, как часто хотел я собрать людей твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели». Великий инквизитор настаивает на том, что невеста человечества, невеста отвергла Христа. Великий инквизитор бросает Христу ведь слова счастливого соперника: «У меня получится ведь то, что не получилось у тебя. Я овладею той, что отвергла тебя». Вообще, читая размышления и исследования, мы везде встречаем высказывания о том, что Христос в этой легенде молчит. Но разве молчит Христос? На самом деле он произносит слова, а произносит два слова. Это ведь слова «Талифа куми», «Девица, встань».
Угу.
Эти слова ведь вовсе не повторение того, что мы читаем в Евангелии. Это совсем новые слова. Но к кому они обращены? Обращены ли слова «Девица, встань» только к той девочке, которую принесли к храму в гробике, украшенном цветами, убранную, кстати, как невеста? Ведь Христос обращается здесь не только к умершей девочке, он ведь обращается здесь к околдованной инквизитором церкви. Он церкви говорит: «Девица, встань».
Встань, да.
Он пытается пробудить то усыпленное инквизитором человечество, которая действительно слепо следует за ним. Он будет церковь и человечество, подобно тому, как в сказках будется невеста принцесса. Как? Принц,
поцелуй,
как вы помните, заснувшую долгим сном, будет принцессу в хрустальном гробу поцелуем. И этот поцелуй мы видим. Это поцелуй Христа, великому инквизитору. И причем ведь важно отметить, что это поцелуй именно в уста, а в уста целуют возлюбленную, в уста целуют жену. И здесь важно нам с вами понимать, что для Христа великий инквизитор не соперник. Он ведь тоже член тела церкви. Инквизитор, он ведь тоже та девица, которую нужно пробудить поцелуем. И ведь здесь мы с вами понимаем, что хотя великий инквизитор, антихрист, соперничает со Христом, сам-то Христос не соперничает с ним. Великий инквизитор борется со Спасителем, но Спаситель ведь с ним не борется, потому что как может бороться целое против своей части. Ведь это человечество, это церковь, это тело самого Христа. И Христос против своей части не борется.
Он же Бог.
Да, да. Вообще, чтобы лучше понять значение этого поцелуя, нам, конечно, нужно глубже вникнуть. И глубже вникнуть в то, например, во что мы не прочитали. Перед самой легендой о великом инквизиторе Иван начинает пересказ одной из греческих, как он говорит, поэм о Богоматери «Хождение Богородицы по мукам». Помните такое сказание, когда Богоматерь спускается в ад, видит муки грешников, и от этих мук она поражается до глубины души. И она предстает пред Богом и просит Бога прекратить муки всех грешников, потому что она не может этого перенести, причем она просит простить всех. И тогда Бог показывает Богородице пронзенные руки и ноги Христа, да, и говорит: «Как же я прощу его мучителей?» И тогда Богородица обращается ко всем ангелам, архангелам и святым пасть пред Богом на колени и молить о прощении всех людей, всех без изъятия. Почему Богородица просит об этом? Да потому что Христос был распят именно за тех, кто его и распинал. Христос пришел спасти неправедных, неизбранных, не друзей. Христос пришел спасти своих врагов.
Грешных.
И великий инквизитор – это один из тех, за кого и пришел Христос в этот мир. И поэтому и за него нужно молиться, и за его спасение. Глядя на это, мы вообще должны понимать, что кто бы не был врагом Христу, Христос никогда не будет врагом в ответ. И даже если мы распинаем Христа, мы с вами помним, что с вершины креста Христос открывает объятия нам, своим врагам, своим убийцам и мучителям. Губы, как мы с вами только что прочитали, у великого инквизитора дрожат. Они как бы отвечают на поцелуй Христа, но здесь мы сейчас скажем, и инквизитор отпускает Христа.
Двери открывает.
На стогны града, и, как мы с вами читаем, пленник уходит. Здесь есть интересные вещи. Первое, мы с вами видим, что Христос и инквизитор находятся в одной тюремной камере. И Христос выходит. Но что будет дальше? Ведь инквизитор не останется в этой камере. Инквизитору нужно будет из этой камеры тоже выйти чтобы осуществлять дальнейшие свои дела. И получается, что всякий выход инквизитора из камеры – это будет шествие по следам Христа. Ведь он пойдет вслед за Христом из этой камеры. Другого пути из тюремной камеры и нет вовсе. И здесь нам Достоевский рисует вообще христианское и православное понимание ада. Что такое ад? Что такое вечная мука? Это когда человек заточает сам себя в камеру собственного эгоизма и остается без Бога. И для того, чтобы человеку спастись, пойти за Христом, ему нужно разрушить стены собственного «я» и возобновить свой брак со Христом. И поэтому каждый человек обрекает на вечную муку сам себя. Не Бог казнит мучителей Христа, повергая их в вечный огонь, а каждый человек сам закрывает себя в собственном аду. И Христос готов спасти любого человека, и для этого Он и выходит из этой камеры.
Чтобы человек пошел за ним, вывести
из этой камеры. И для инквизитора это единственный выход. Второй момент у нас связан с очень интересной фразой «стогны града». В начале легенды о великом инквизиторе мы читаем, что Христос спускается на стогны града южного города. И когда инквизитор выпускает Христа, он опять-таки выпускает Христа на стогны града. Больше нигде это выражение у Достоевского не встречается. Если мы с вами перевернем все, что у нас есть в литературе, мы найдем это выражение только в одном месте – в Евангелии, в притче о званых на брачный пир. Помните, хозяин зовет на брачный пир избранных, но те не идут, потому что заняты своими делами. Кто-то испытывает вала, кто-то женился. И тогда мы читаем в Евангелии: «Послал хозяин слуг своих на стогны града, чтобы собрать всех нищих, убогих, маленьких». Как раз всех тех ничтожных, о которых великий инквизитор и говорит Христу, что они негодны для вечности и спасения. Великий инквизитор, он тоже званый, и он тоже избранный, но он отказался от этого пира. Он все время обвиняет Христа, что он пришел спасти только вот таких, как он, а все миллионы вот этих маленьких людей, они должны погибнуть, потому что они не могут понести креста Христова. Но хозяин-то посылает слуг в этой притче. За кем? За как раз-таки вот этих малых, сирых и убогих. Он, Христос, идет, чтобы этих немудрых, простых, ни к чему не способных собрать к себе. И поэтому спасение Христа, оно для всех. И осуществление этого пира, этого Царства Божия для слабых и угнетенных Достоевский покажет в другой главе «Братьев Карамазовых», в «Кане Галилейской». Мы ее разберем с вами в следующей передаче. И вот это брачный пир Христа уже будет как раз-таки со всем человечеством, а не с десятками избранными. Это будет пир, где Христос встретит как раз-таки свою проснувшуюся невесту. Теперь про поцелуй. Конечно, было бы очень просто сказать, что поцелуй Христа и инквизитора – это поцелуй примирения. Мы с вами понимаем, что тот поцелуй, который дает жених невесте, это поцелуй не соглашающейся невесте. О чем мы с вами здесь можем рассудить? Помогает нам помочь то, что мы видим поцелуя два. Ведь после того, как Христос целует инквизитора, мы видим, что Алеша целует Ивана и также в губы.
И тут говорит, да. Это литературное воровство.
Это литературное воровство.
Угу. То есть повторяется точно,
повторяется,
с точностью.
Да. Но, как мы видим, Иван рад этому поцелую, потому что он ведь тоже любит Алешу. В самом начале великий инквизитор говорит Христу: «Мне все равно, ты ли это или только его подобие». Очень важно ведь слово «подобие», потому что мы с вами говорим о том, что человек есть образ и подобие Божие, образ и подобие Христа.
Да-да.
И поэтому любой христианин, который пытается в себе воплотить Христову любовь к человечеству, он и есть подобие Христа. И вот нам очень важно здесь с вами зацепиться за эти два поцелуя. Когда Алеша целует Ивана, он открывает для нас с вами, так скажем, галерею последующих поцелуев. О чем здесь идет речь? Иван говорит Алёше: «Я остаюсь с великим инквизитором. От формулы «раз Бога нет и все позволено, я не откажусь». Ну и что же тогда ты, верующий, вот, благочестивый христианин, но ты же тогда откажешься за это от меня?» И в этот момент Алеша и целует Ивана. И мы с вами должны понимать, что здесь Достоевский из области вечности переносит поцелуй во время, в наше время. Не только у Христа нет врагов, как мы с вами сказали, ведь инквизитор не враг Христу, но у любого христианина нет врагов. Наши близкие люди могут отказаться от нас, но христианин не может отказаться от своих близких. И поэтому, сколько бы нас ни отрицали, сколько бы люди ни отказывались от Бога, сколько бы люди нас, христиан, за Христа не распинали, мы-то не можем отказаться от них. И поэтому вся дальнейшая история человечества и в целом жизнь христианина – это как раз-таки и есть продолжение поцелуя. Мы призваны, мы хотим, несмотря ни на что, продолжать целовать наших близких людей, от которых мы не можем отказаться. Рассуждая о правде и неправде великого инквизитора, мы должны какое-то время, наверное, с ним соглашаться. Ведь потому что, по существу, инквизитор ведь во многом прав. Он ведь прав, когда описывает, что люди слабы, что мы не способны нести дар свободы и ответственности. И нам проще всегда отказаться от ответственности, предпочесть ее, эту свободу, какому-то своду правил. Вот даже в церкви, придя, свобода Христова тяготит нас. Нам легче воспринять некий устав, некоторые законы и правила, вот соблюдая которые, мы будем уверены, что вот, исполняя это, мы делаем все правильно. И этот соблазн ведь повторяется. И до сих пор мы с вами живем в этом соблазне. Мы хотим, придя, например, к Богу, часто получить этот свод правил и жить по ним. Но нам иногда этого становится недостаточно. Мы хотим стать великими инквизиторами и сказать, что этот свод правил не только для меня, он для всех. И все люди вокруг меня, они тоже должны жить по этим правилам. И мы про себя думаем, вот если, наконец, все люди подчинятся этим правилам и будут строго их соблюдать, вот тогда-то настанет рай на земле. Это логика великого инквизитора. И мы с вами знаем, всякий такой рай оборачивался тотальным адом. Да. И великий инквизитор нам последовательно и раскрывает, как это происходит. И за это мы должны великого инквизитора поблагодарить. Потому что он нам показывает, куда может привести следование правилам. Слепое следование. Даже правилам религиозным. И поэтому страшный путь, сложный путь христианина – это все время производить работу сердца. У нас с вами один закон – быть со Христом. Или как блаженный Августин сформулировал это – «Люби Бога и делай, что хочешь». Твоя любовь ко Христу – вот единственное мерило. Все остальное – это не закон, это некие временные подпорки, которые для кого-то могут работать, а для кого-то не могут работать. Вспомним мечту Достоевского. О каком мире он мечтал? Его кредо, если можно сказать, было такое. «Если все Христы, будут ли бедные?» — говорил Достоевский. Да? То есть Достоевский говорил, что невозможно переменить наше общество только материально. Можно обеспечить все экономические и финансовые условия, вот создать людям комфортную, сытую жизнь, но изменит ли, исцелит ли она больную человеческую природу? Избавит ли она его от страстей? Нет. Изменение общества возможно лишь при личном обращении человека ко Христу. И вот здесь между нами опять встает этот выбор между узким путем и широким путем. Что такое путь широкий? Широкий путь – это путь общих правил, вот этого тотального мира, где все живут по одному правилу, где все ровно шагают в одну и ту же шеренгу. Это путь того общества, глобального общества, которое и строит великий инквизитор. А Достоевский нам говорит, христиане не таковы. Христианин должен найти свой путь ко Христу, это раз, а в отношении другого человека – он не должен сказать, вот я последовал за Христу, и теперь иди за мной. Нет. Задача христианина – помочь другому человеку найти его личный, свой собственный путь ко Христу. Мы не можем навязывать свою жизнь другим людям. Мы не можем навязать свою веру, как я, да? Религию. Наше взаимоотношения с Богом, оно не может быть универсально для всех.
То есть мы не можем сказать «делай, как я», да?
Да. Мы должны помочь, если хотим и любим других людей, найти им их собственный путь ко Христу. Свободный, личный и ответственный. Вот на такие вопросы, я думаю, легенда о великом инквизиторе позволяет нам задуматься.
Знаете, Сергей Владимирович, я думаю, вот люди послушали нас, да, вас послушали, и прослушали вновь вот эту вот легенду о великом инквизиторе, и то, что вы, так сказать, вот каким-то образом попытались, ну, как-то ее, так сказать, раскрыть перед нашими радиослушателями. Наверное, могут возникнуть какие-то вопросы. Было бы неплохо, если бы кто-то позвонил и задал вопрос свой. Может быть, что-то он не понял. Может, что-то он хотел бы свое узнать, ну, для себя что-то еще уточнить. Для этого есть у нас телефон 278-96-41. Звоните, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что это такое произведение, которое требует вновь и вновь обращения к нему и вновь прочтения этого произведения в произведении великого нашего Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». А вам большое спасибо. Такой анализ интересный. И я хочу напомнить, что сегодня у нас в нашей рубрике «Гость студии» был старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Мы еще будем обращаться к теме Достоевского?
Да, обязательно. И нас с вами ждет Кана Галилейская и притча о Луковке.
Замечательно. Но это разные у нас будут темы, да? Я думаю, не в одной. Не в одну тему мы уложимся.
Время покажет.
Время покажет. Спасибо вам большое. Всего доброго.
До свидания.
Ждем продолжения. До свидания.